Ну вот пошла последняя четверть эфира. Победили пока в количестве 18 человек люди, заказавшие Есенина, на почту написавшие спасибо. Немножко я скажу все-таки про философию Южинского переулка, пользуясь названием книги Сана Моисеевича Пятигорского «Философия одного переулка», хотя он имеет в виду, конечно, не Мамлеевский кружок. Но Москва тогда вообще была, я застал, это было местом таких множественных эзотерических кружков. Южинский переулок, кружок Мамлеева, где изучали такой российский оккультизм, в том числе политический, это повлияло очень сильно на Дугина, думаю, на Максима Шевченко, это, ну, на Гейдара Джамаля в огромной степени, конечно, потому что Джамаль просто вышла оттуда. Когда это был кружок, при том кружок Мамлеева, умевшего вовремя затормозить, это было интересно и привлекательно, и в каком смысле творчески очень подталкивало к реализации своей. Но не люблю слово креативно. Но по большому счету, если слишком серьезно заигрываться в эти игры, это было таким наиболее коротким мостом к безумию, рискну сказать, к моральному релятивизму. Понимаете, почему магия так соблазнительно и так опасно? Говоря совсем грубо, это чудо в отрыве от этики. Это чудо, которое, в отличие от Царствия Небесного, не силою берется, а как бы покупается путем нехитрых, чисто механистических, оккультных манипуляций. Это попытка проникнуть со взломом туда, куда надо проникать со своим ключом. А этот ключ сначала надо сделать или найти. Значит, повезло тому, кто найдет. Значит, мне кажется, что оккультизм и до некоторой степени моральный релятивизм Южинского переулка, интерес к алхимии, политические проекции всей этой магии – интересный как сюжет. Отсюда, кстати говоря, «Московский гамбит» Мамлеева стал самой удачной, по-моему, его книгой, более интересной, чем совершенно выморочные больные шатуны. Конечно, Эжен Головин – это одна из самых популярных фигур московского оккультизма, московской алхимии. Это очень таинственно, романтично все. Конечно, никакими тайными знаниями он не обладал, а стихи его – это всего лишь более или менее удачные стилизации Серебряного века, отличающиеся, к тому же, крайним герметизмом, навязчивым повторением одних и тех же образов и мотивов. И человек, он, мне кажется, был в достаточной степени, ну, опасный для тех, у кого не было иммунитета ко всем этим практикам. Вот мне кажется, что Александр Дугин на этом крепко поехал и душой, и умом, потому что нравственность там действительно не ночевала. Но, ну, мне так кажется. Во всяком случае, в этих учениях, каким он был в своей частной практике, я понятия не имею в личной жизни. Но Эжен Головин – это соблазн. Соблазн, который, к счастью, был для немногих. Разговоры о невероятной интеллектуальной мощи этого человека и его фантастически глубоких духовных прозрениях, они тоже, по-моему, никакой критики не выдерживают, потому что все опубликованные тексты никакой новизны не несут. Общеизвестно, общепонятно другое, что все это было следствием, в известном смысле болезненным, такой своего рода цветущий, очень красивый узорчатый плесени на стеклах теплицы. Это было следствием русского Серебряного века. Такое жизнестроительство, жизнетворчество. Ну, русский Серебряный век, он же повторился в 70-е годы, большинство фигур типологически повторились, как там вот тот же Высоцкий повторил Есенина, а Кучава продолжал линию Блока, Максимов линию Горького и так далее. Это, конечно, уменьшенная копия. Ведь и Гумилёв баловался этой магией, экспериментировал с эфиром, и оккультизм был чрезвычайно моден и распространен, и спиритические сеансы устраивали кузьминцы, товарищи. Это все была игра. Но, конечно, вот рискну сказать ужасную вещь, но лучше такой эстетствующий оккультизм, чем вполне серьезная искренняя вера в хиллеров, в индийских йогов, кто они, в воспоминания о будущем, в разум дельфинов, в индуистские практики. Словом, вот лучше такой оккультизм эстетский, нежели маскультовый. Вот это я рискну сказать. Кстати, Высоцкий был одним из самых точных и насмешливых, и впечатлительных летописцев этих увлечений московского бомонда. И йоги, и инопланетяне, и дельфины. Это постоянные темы его творчества. Это насмешка над порывом советского человека, атеистического, материалистического, подворовывающего при первой возможности, попытка его такая прорваться к какой-то духовности, безрелигиозной. Вот эта безрелигиозная духовность 70-х, она была очень опасна. Опасна еще и потому, что, вот, например, Тарковский тоже довольно серьезно играл во все эти игры, увлекался антропософией, Штайнером. Вот это, конечно, говорит о нем как о человеке гениальным, но недалеком. А теперь вернемся вот к Есенину, который таким большинством победил. И почему победил, мне не очень понятно. Наверное, потому что личность эта, она, как и личность Высоцкого, остается бесконечно притягательной и как-то недорасшифрованной, недопонятой. Я не буду повторять здесь уже часто повторявшихся разговоров своих о том, что последние 3 года жизни Есенина, когда он написал свои самые популярные тексты, это годы распада. Есенин – один из немногих поэтов, которые сделали темой своего творчества собственную деградацию. Алкогольный распад, алкогольный психоз, мучительную зависимость от внешней среды. Поздний Есенин демонстрирует нам весьма наглядно то, что называется как раз белой горячкой. Он не в состоянии выдержать уже ни единого цельного и сильного стихотворения. Он разбалтывается, расшатывается, лирической темы нет, жаргон врывается в стихи, не всегда это органично, рифма начинает хромать, с грамматикой происходит что-то странное, цветы мне говорят, прощаясь, головками склоняясь ниже, что я вовеки не увижу твое лицо и очи края. Что они все-таки говорят, прощай или что я вовеки не увижу. Такие стихи, как «Письмо к деду», с их поразительным сочетанием алкогольного пафоса и алкогольной же тоски, и алкогольной безумной самовлюбленности. Не ставьте памятник в Рязани, там во многих уже текстах это варьируется. Все это вместе производит впечатление, конечно, довольно мрачное. Очень печально, что всенародным Есениным, всенародно любимым Есениным стал именно Есенин эпохи распада, Есенин эпохи полной потери координации. Очень немногие, очень редкие стихи среди поздних, ну, такие, например, как «Сыпь гармоника, скука, скука» или «Синий туман, снеговое раздолье». Вот очень немногие стихи намекают на прежний есенинский уровень. Если вдуматься, популярность некоторых текстов является показателем их довольно низкого качества, потому что это не популярность в кругу поэтов и не популярность в кругу истинных читателей поэзии. Еще Куджава говорил, стихи, которые слушают на стадионах, это, наверное, не совсем стихи. Или сама обстановка должна быть болезненной, чтобы это там происходило. У меня есть ощущение, что поздние тексты Есенина как раз удивительные какой-то своей удивительной разболтанностью, удивительным каким-то лирическим, как бы сказать, лирической произвольностью. Там нету вот той мучительной точности, которая так хороша в его текстах, начиная с 17-16 года и заканчивая 23-м. Расцвет его был коротким. Он начал с очень плохих стихов, это даже непонятно, печатать ли их. Во всяком случае, то, что он датировал впоследствии 10-ми, 12-ми годами, там, 13-м годом, это далеко не первые его стихи. Вот то, что он писал в 15 лет, это ужас. Он быстро, поразительно быстро рос, особенно, конечно, учитывая его феноменальную восприимчивость, тонкое умение выстраивать литературную политику, свою биографию. Он учился у правильных людей, многому научился у Клюева. Надо сказать, что он, у Градецкого почти ничему, надо сказать, что он очень быстро научился петь на все чужие голоса. И как Клюев, и как Блок. А Клюев, кстати, тоже был в некоторых своих образцах, не в лучших, а довольно таким обычным русским лирическим поэтом, без вот этого местного колорита. Настоящий Клюев начинается года с 17-18. Революция их всех очень выпрямила и увеличила. А так у Клюева тоже полно в частности, в стихах, посвященных Ахматовой, полно таких штампов символистских, полно Серебряного века. Да и местный колорит у него тоже по-настоящему начинает звучать там в Погорельщине. А до этого это такие во многом общие размытые вещи. Что Клычков, что Клюев, что Городецкий, они тогда пели, в общем, более-менее в унисон. По-настоящему Клюев зазвучал, конечно, в своих послереволюционных стихах, которые вот Ольга Форш так замечательно описала процесс их создания в «Сумасшедшем корабле». Надо заметить, что Есенин до 1917 года – это очень хороший поэт второго ряда. Во всяком случае, поэт, умеющий, как все, но еще не умеющий, как он. Редкие исключения – это стихи о зверях. Потому что поразительно точно написал Катаев, что вот когда Есенин пишет о лисице, или о собаке, или о корове дряхлой выпали зубы, помните, он более человечен, чем когда он говорит о людях. И лучшие стихи Есенина, такие как «Песнь о собаке», или вот эта удивительная совершенно лисица, «Рыжий хвост упал в метель пожаром, на губах, как прелая морковь». Вот это, как Катаев пишет, «прелая морковь доконала меня». Это изобразительность, но это еще и глубочайшее сострадание. Вот там Есенин свой, настоящий. Но подлинный взлет, он, конечно, пережил с 17 по 22 год, условно говоря, с «Инонии» до «Сорокоуста». Ну, «Кобылие и корабли», «Небесный барабанщик», «Иорданская голубица». Дело в том, что первая книга Есенина, которая «Радуница», она еще все-таки во многих отношениях вторична. А вот Есенин времен крестьянской утопии и времен Пугачева – это великий авангардист. У меня была такая статья большая, называлась «Трезвый Есенин». Что такое есенинский авангард? Ведь это, понимаете, очень смешно и глупо, что Есенина, поэта утопического прорыва и поэта чрезвычайно нестандартной, очень революционной формы, пытаются приписать к авангарду такому почвенному. И хотя это тоже бывает, но пытаются в нем увидеть чуть ли не православного отрока, который, значит, страстно верует. Это Есенин, который сказал: «Время мое отлетело, я не боюсь кнута, тело, Христово тело выплевываю изо рта», то есть вот отбрасываю причастие. Это, конечно, прямая реминисценция из рассказа отца Алексея Тургенева, где выплевывает причастие главный герой, тоже оторвавшийся от корней сын сельского попа. Это отрыв от корней был для Есенина довольно большим психологическим сломом, хотя творчески это для него важный стимул. Но Есенина пытаться представить человеком традиции – это очень глупо. Есенин, напротив, он резко, радикально порвал вот с этой традицией сусальной, крестьянской, ласковой Руси. «Не молиться тебе, а лаяться научил ты меня Господь». Дело в том, что для Есенина революция – это реализация давней крестьянской утопии, потому что крестьяне и есть настоящие христиане. Именно потому, что в крестьянской жизни осуществляется, преосуществляется постоянно заново христианская история. Да, вот закласть агнца, постоянно приходится резать скот, и в этом есть тоже высокая такая жертва, необычайно трогательная. Сама структура избы напоминает структуру храма и структуру мира, неба. Небо как колокол, месть язык – это все картины как раз крестьянского понимания мира, где весь мир – это дом человека, заботливо им обживаемый. Крестьянская утопия заключается в том, что, во-первых, реализуется давняя мечта Хлебникова о равенстве людей и животных. Я вижу конские свободы и равноправие коров. То, что потом так зазвучало у Заболоцкого в «Торжестве земледелия». У Есенина это тоже звучит, я думаю, без влияния Хлебникова. Я думаю, что он его не знал и толком не понимал, да и мало кто понимал. Для него это все общее настроение, общая мечта о радикальном переустройстве жизни. Все становятся равны, животные обретают душу, свободу и речь. труд перестает быть проклятием и становится праздником. Крестьянин становится не просто хозяином земли, он становится хозяином мира, потому что он в своей жизни, в своей повседневной практике наиболее точно следует христианским заповедям. А, конечно, при этом бесовское начало, начало страшное, олицетворяет город, машина, но это именно потому, что машина автоматична, потому что в ней отсутствует человеческая воля, человеческая совесть, человеческая эмпатия. Вот знаменитый фрагмент из Сорокауста вот о том, как же быть теперь нам. Это отчаяние человека, который попал в машинный мир. Ведь для Блока, для Есенина, в некотором смысле, думаю, что и для Гумилева, революция – это крушение страшного мира. Блок, он ждет, что рухнет мир пошлости, мир европейской пошлости, мир русской пошлости, вот Кандавая, Избиная, Толстозадая, и придет что-то совершенно другое. Ну, Блок это видел как новую Америку, Есенин, странно с ним совпадая, может быть, ему подражая, как Железный Миргород. Но в любом случае решение, прозрение придет от крестьянства, потому что оно подавляющее большинство российского населения. Вот Маяковский с этим как раз был не согласен, потому что ему виделось в революции торжество разума. Он же не зря говорил Пастернаку: «Вы любите молнию в небе, а я в электрическом утюге». Для Маяковского торжество машины, летающий пролетарий, это и есть торжество человеческого духа. Стерильный, четко работающий, как часы, мир без болезней, преступлений и патологий. Бей буквами, надо которыми, а все остальное делается моторами. Вот для Есенина как раз крестьянская революция – это революция, упраздняющая машину. Это новый мир без... как бы сказать, без рации, без рации, без рацио, потому что в этом мире торжествует прежнее, нормальное, живое, общинное, сердечное отношение людей друг к другу. Он и в Америке увидел, как ни странно, вот это такое, невзирая на всю машинность этой цивилизации, торжество духа, потому что, по его мнению, все эти небоскребы – это какие-то удивительные порывы человеческой души в небо, и никакой машины он там не видит, а он видит там воплощенный, но очень хорошо оснащенный дух. Вот так бы я сказал, почему он называет Америку Железным Миргородом. Пугачев в этом смысле, повесть такая в стихах, пьеса в стихах, очень несценичная, но гениально написанная. И, кстати, с интермедиями Эрдмана она обрела все-таки сценическую жизнь в гениальной постановке Юрия Любимова, Юрия Петровича. Мне кажется, что Пугачев – это не только выдающееся художественное достижение, потому что, конечно, Есенину удобнее всего в дольнике, как ноге, непривычной к сапогу. Там его строка по-настоящему свободна, там она больно дышит. Но Есенин – это еще и очень точное пророчество. Вот где своя концепция пугачевщины. Потому что это пророчество творческого народного духа, вышедшего из своей границы, столкнувшегося с ужасным, жестоким, кровавым миром. Потому что Пугачев – мечтатель. Пугачев вместе с Хлопушей пытается построить утопию. Все ему верят. 40 тысяч! Нас было 40 тысяч! И вот после, против них эти железные пули и ядра, и железная государственная именно машина. Потому что для Есенина Пугачев – это такое воплощение народного творчества, народного творческого духа. И «Страна негодяев» об этом же, где Намах, Махно тоже пытается построить анархический мир без железа, мир без машины. И этот мир разбивается от чекистов и чекистов. Я ничего не сказал о «Черном человеке», который, наверное, главный триллер в русской литературе. Я много говорил о том уже в разное время, это легко найти, что Некрасов в русской поэзии как-то вот идеально в новой инкарнации разложился пополам на Маяковскую и Есенина. Алкоголь достался Есенину, картежничество Маяковскому, тройственная семья Маяковскому, французская жена Есенину, городская лирика Маяковскому, сельский надрыв Есенину. Почему вот пришлось разложиться, распасться на две эти ипостаси? Потому что в одном человеке, в одном поэте уже нельзя соединить гражданина и поэта. Либо гражданственность, либо патриотизм. Ничего не поделаешь. И Некрасов, который главной темой своего искусства сделал биполярное расстройство, вот это раздвоение личности, отразившееся так точно в поэте «Гражданине», еще более точно в «Рыцаре на час», Некрасов, в чьей практике постоянно чередовались вот эти психозы бешеного отчаяния и неврозы бешеной активности, которые то просматривает 40 листов корректуры в сутки, то лежит днями, отвернувшись лицом к диванной спинке. Некрасов, чьей поэзии это раздвоение личности так сильно, он действительно расплылся на Маяковского и Есенина. Отношения их были отношения двойников, болезненно, мучительно тянущихся друг к другу и все время при столкновении разлетающихся. Нечего и говорить, что черный человек, который является Есениным, это Маяковский. Это одна из ипостасей его судьбы, и ведь на известной фотографии и он запечатлен с тростью и в цилиндре, и Есенин тоже так же. Они как бы отражают друг друга. Не говоря уже о том, что же нужно еще напоенному злобой мирику, и ты будешь читать свою глупую томную лирику. Это парафраз известного инскрипта Маяковского. «Прости меня, лиленькая, миленькая, за бедность словесную мирика». Книга должна называться «Лиленька», а называется «Лирика». Он видел Маяковского как страшную возможность своей судьбы. Поэтому Маяковский там и говорит у него про курсисток цитатами из своей дешевой распродажи. Я думаю, что эта мысль довольно спорная, но если вдуматься, при этом довольно очевидная. Конечно, Есенин – крупнейший русский поэт, но хочется, чтобы мы любили его трезвым, чтобы мы любили его не в сентиментальных пьяных застольях, чтобы мы читали и перечитывали его лирику лучших времен. А мы с вами услышимся через неделю. Пока.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника.